Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и начнем вот с чего. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил сегодня, что власти могут включить иностранные социальные сети в число иностранных агентов. Такая мера может быть принята в ответ на требования Соединенных Штатов Америки к телеканалу RT и информагентству «Спутник». Сегодня Юрий Буткин уже пытался разобраться в этой проблеме, но добавились еще и социальные сети. Мы не только прорабатываем предложение, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети, сказал господин Неверов. Какие конкретно социальные сети могут попасть под действие нового закона, при этом господин Неверов не уточнил. В число иностранных соцсетей входят, например, Facebook, Twitter, Instagram. О том, что ответ России может затронуть и соцсети, заявил также сегодня вице-спикер Петр Толстой. Цитирую. Есть еще такая вещь, как обмен контентом. В этом плане в Соединенных Штатах Америки наложены ограничения на деятельность в соцсетях СМИ происхождением из России, сказал господин Толстой, добавил, что Россия готова на аналогичные действия. Нам удалось сегодня связаться с Петром Толстым, я напомню, это вице-спикер Государственной Думы, один из тех людей, кто комментировал сегодня возможность ответа Российской Федерации на санкции, введенные Соединенными Штатами Америки, имеются в виду признание RT и «Спутника» иностранными агентами. И он сказал, что его не совсем корректно поняли, вот как выглядит инициатива на сегодняшний день.
Эти ответные меры законодательные касаются социальных сетей только как средств доставки контента. То есть если, условно говоря, иностранная компания, чья деятельность признана нежелательной или приравнена к иностранному агенту, размещает свой контент на телевидении, на своем сайте в интернете или на своей страничке в соцсети, то должна быть соответствующая маркировка. Вот о чем идет речь, это зеркальный ответ на те положения закона, которые существуют в Соединенных Штатах Америки и по которым хотят вынудить работать наших коллег.
Роскомнадзор будет заниматься отслеживанием?
Да, это прокуратура и Роскомнадзор. Дело в том, что в любом случае у нас существует система выстроенная, и комитет по конституционному законодательству нам предложит эту цепочку.
Все-таки хотелось бы точного понимания, что именно нужно будет делать СМИ, признанными иностранными агентами. То есть должны будут финансовую отчетность сдавать.
Могу сказать следующее. Как сегодня это обстоит в самой свободной демократии мира, в Соединенных Штатах Америки. Там средства массовой информации, признанные иностранными агентами, заполняют раз в 3 месяца анкету, состоящую из 60 вопросов, раскрывающую персональные данные, финансовую отчетность, личные и другие связи, предоставляют в течение 48 часов все материалы, которые у них выходят в Министерство юстиции и Офис Генерального прокурора, и, соответственно, в случае невыполнения этих требований подвергаются либо штрафу в сумме $5000, либо заключению на 5 лет тюрьмы. Это закон 1938 года. И вот его нормы сегодня решили сенаторы и конгрессмены предлагают применить к нашим средствам массовой информации, работающим в Соединенных Штатах.
Там понятно. У нас будут зеркальные, точно такие же?
У нас идет дискуссия на этот счет. У нас у разных фракций разные позиции. Есть более жесткие, есть менее жесткие. Мы пока работаем над решением этого вопроса. Надеюсь, что эти меры будут действенны. Они будут, ну, в каком-то смысле зеркальными, но, наверное, не полностью. Во всяком случае, тут есть как раз возможность сформулировать четко, понятно и просто уже не на уровне 1938 года, а все-таки на уровне 21 века.
То есть, по вашим ощущениям, все-таки закон будет менее жесткий, чем в США? Или сопоставимый?
Этот закон должен дать ответ на оскорбительный, на мой взгляд, намерение американских властей шельмовать российские средства массовой информации, используя такие клише, как русская пропаганда, токсичные хакеры и так далее. Вот мы такой ответ готовим, и он не замедлит появиться в том случае, если требования о том, что «Спутник» и «Russia Today» должны зарегистрироваться как иностранные агенты до 13 ноября, не будет отозван.
Закон, который об иностранных агентах, который касается НКО, в нем предусмотрена уголовная ответственность за злостное уклонение от исполнения обязанностей. Здесь уголовная ответственность предусматривается?
Нет, в законе об НКО не предусмотрена уголовная ответственность. Речь идет об административной ответственности. Там речь идет о штрафах для физических и юридических лиц, разные суммы, и об исправительных работах. Уголовной ответственности он не предусматривает. Я хочу сказать, что сегодня в России 87 организаций зарегистрированы как иностранные агенты. Если решение исполнительной власти, надзорными органами прокуратуры и Роскомнадзора будет принято в отношении средств массовой информации, тот законопроект, который сейчас будет разработан, даст такую возможность в отношении иностранных средств массовой информации. Это не касается соцсетей, иностранных корреспондентов, которые аккредитованы при МИДе и так далее. Это касается юридических лиц, которые работают в России как средства массовой информации с иностранным участием.
Это был вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. Иными словами, пока социальные сети трогать не будут, речь идет только об иностранных средствах массовой информации и что именно с ними будут делать, как их могут ограничить или к чему конкретно их обяжут. Пока вопрос остается открытым, судя по всему, только прорабатывается. Конкретных ответов не существует. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о законопроекте, о котором говорят уже более месяца. Минэкономразвитие не согласовало текущую версию законопроекта Минстроя о регулировании апартаментов. В МЭР подчеркнули, что законопроект не дает четких определений объектам регулирования. Цитирую. «Исходя из положений законопроекта, отличие между многоквартирным домом и многофункциональным зданием, а также между квартирами и апартаментами, заключаются только в их наименованиях. В связи с этим, ввиду отсутствия указания на какие-либо уникальные характеристики апартаментов и многофункционального здания, предлагаемое регулирование не может быть поддержано», заявили в министерстве. Сейчас с нами на связь выходит президент гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я правильно понимаю, что вопрос вокруг апартаментов, ну, сегодня один из наиболее актуальных, потому что, ну, теоретически они есть, их продают, но при этом зарегистрироваться там нет возможности, как жилье это оформлять нет возможности. Вообще, что сегодня из себя представляют апартаменты?
Вы правы, апартаменты действительно на сегодняшний момент законодательно никак не определены. Это действительно очень актуальный вопрос, потому что в свое время очень многие люди покупали именно апартаменты, полагаясь на то, что смогут перевести их в статус жилых квартир, что им не удалось сделать. На сегодняшний момент хочу обратить внимание, что помимо того, что в апартаментах невозможно прописаться, там повышенные налоги, и людей, конечно, это очень сильно не устраивает, потому что приходится достаточно большие деньги платить.
И плюс коммунальные платежи тоже выше гораздо, чем в обычном жилом фонде.
Ну, возможно, да, здесь я вот однозначно не буду утверждать, потому что в некоторых жилых фондах и за жилье приходится неимоверно какие-то деньги платить. У меня, например, там одна из квартир 50 метров, трешка, в обычной пятиэтажке, у меня там 12, даже больше 12 тысяч рублей коммуналка. Поэтому здесь, знаете, как повезет. Но вот что касается налогов, здесь спора, безусловно, нет. Налоги там достаточно большие. Ко мне недавно обращались люди, вот они живут как раз в многофункциональном центре, в апартаментах, они в год платят 55 тысяч рублей налогов именно за апартаменты. И поэтому, да, действительно, на сегодняшний момент этот вопрос стоит очень-очень остро. Огромное количество обращений в суды и различные инстанции, государственные, муниципальные, для того, чтобы хоть как-то решить этот вопрос. Но пока вот он никак не решается, к сожалению.
Ну, пытаемся понять, а как он может быть решен, потому что, ну, Минстрой выходит на Минэкономразвитие и говорит, ну, давайте мы фактически приравняем апартаменты к обычным многоквартирным домам или к обычным квартирам. В Минэкономразвитие сразу реагирует, ну, как сразу, спустя непродолжительное время, что нет, ни в коем случае, потому что тогда никакой разницы нет, чем они вообще тогда будут отличаться, а чем они должны отличаться?
Знаете, вот я видел законодательную инициативу, скорее всего, о которой вы говорите, которая не была одобрена, она была немножко о другом, и она, конечно, подготовлена была очень-очень поверхностно и юридически неправильно.
Ну, я огрубляю, я огрубляю, да. Ну, да, пожалуйста. Да,
ее отклонили, ну, по другим причинам, ну, я, по крайней мере, так бы сделал, потому что, если говорить в общем, суть заключалась там в том, что апартаменты определяли как жилые помещения, которые находятся в многофункциональных центрах. Вот, и получалось как бы так, что, ну, как бы другие помещения в качестве апартаментов вообще не могли быть как таковыми. А более того, в многофункциональных центрах тоже есть квартиры, да, и получается, что они бы фактически перешли бы в статус апартаментов. То есть вот такая вот путаница, не до конца доработанная, она привела к тому, что вот, ну, такая законодательная инициатива одобрена не была. Что касается вообще вот... придание апартаментам какого-то статуса, ну, вы знаете, вот на мой взгляд, вот лично на мой взгляд, апартаменты в России, как вот некий такой пласт объектов недвижимости, он, по большому счету, вообще не нужен. Вот я не видел ни одного человека, ни одного собственника, который бы сказал, что да, мне нужны апартаменты, потому-то. Понимаете, то есть в основном апартаменты покупали именно те, кто хотел купить квартиру. Все. А если ты занимаешься гостиничным бизнесом, у тебя должны быть помещения для гостиничного бизнеса. Апартамент для этого нельзя использовать. Если ты хочешь торговать, у тебя должно быть торговое помещение. Если тебе нужен офис, у тебя должно быть офисное помещение. Апартаменты – это не то, ни сё, ни два, ни полтора, ни рыбное мясо, и т.д. и т.п. Поэтому нам вообще, вот в России, на мой взгляд, апартаменты не нужны вообще. Такое понятие. Они просто не нужны.
Не, позвольте. Как решить? Ну как это? Ягодицы есть, а слова нет, что ли? Так получается?
Вы поймите, мы просто, даже не мы, получилось так, что застройщики в свое время для того, чтобы сэкономить на много чем, они стали строить апартаменты, а люди, не разбираясь в этом, эти апартаменты покупали. И если вы посмотрите вообще всю историю вот развития апартаментов, то это просто, ну, некое красивое слово, которое вошло в обиход в Российской Федерации. Еще раз повторюсь, до сих пор на национальном уровне оно никак не урегулировано. То есть надо было застройщикам строить, ну, как бы, многоквартирные дома, продавать их очень хорошо, но при этом они не имели такую возможность, потому что для строительства именно жилых кварталов нужны определенные условия. И в том числе там социальная инфраструктура, детские сады, школы, там дороги, все что угодно, да, та же самая прописка. Это сделать невозможно в очень частых случаях. И очень часто можно просто сэкономить, если ты этого не делаешь. Это огромные там миллиарды там, рублей или там долларов, я не знаю. Поэтому просто строились типа апартаментов, полностью на всем на этом экономили, людям продавали, они, как говорится, извините меня, people havel, да, а потом возникли вот эти вот проблемы, которые возникли. Почему я говорю о том, что не нужны апартаменты, еще раз повторюсь, для того, чтобы вот использовать апартаменты как апартаменты, нужно для этого какая-то определенная цель или работа. У нас в России ни цели, ни работы такой нет. Поэтому все, кто пользуется апартаментами, вы вот обратите внимание, это либо те, кто там живет, либо тот, тем, кто там сдает, точно так же, как квартиру. Поэтому, на мой взгляд, ну, как бы апартамент, вот чтобы определить, что это такое, это не так важно, если бы был бы решен вопрос, что все апартаменты убрать, признать их жилыми помещениями, при возможности, конечно, то есть квартирами.
Да,
в данном случае проблема была бы снята.
А это вообще возможно?
Ну, теоретически, я думаю, что все возможно, а почему нет? Сейчас просто законодательство, оно у нас, ну, не то, что идет по такому пути, просто сложилось так, что если есть либо многофункциональный центр, либо просто объект недвижимости, где более 20% торговые, офисные, деловые помещения, либо если здание находится на земельном участке, который тоже с таким назначением, то апартаменты, они не могут быть переведены в жилой фонд. Вот все, вот это вот ограничение. Мы убираем на законодательном уровне вот это ограничение, и, в принципе, все апартаменты мы можем перевести в жилой фонд. Почему нет? Если в многофункциональных центрах есть и апартаменты, и торговые помещения, и жилые помещения, то почему это невозможно сделать? Конечно, возможно, но есть, опять же, повторюсь, определенные проблемы. Именно она, на мой взгляд, мешает тому, чтобы это сделать. Если мы все апартаменты переведем в жилой фонд, у нас должно быть... понимание, что все эти люди, которые будут жить теперь вот в этих жилых квартирах, они в апартаментах, они имеют право пользоваться всеми социальными благами и услугами, которых на этой территории просто нет. Они изначально не подразумевались. И все. И начинается вот такой людской коллапс.
То есть мгновенно нужно застройщика обязать построить объекты инфраструктуры социальной, которых нет, застройщика, возможно, который строил эти апартаменты, тоже уже нет, и кто эту проблему будет решать, абсолютно непонятно.
Не то, что даже нет, это в принципе же невозможно, потому что все уже построено, все уже давно функционирует, нету мест, нету площадей, нету возможностей, нету ничего, да. Поэтому и апартаменты сейчас стараются не давать возможность перевести их в жилой фонд. Но не потому, что это на законодательном уровне невозможно, потому что это фактически приведет вот к серьезным таким вот социальным и иным человеческим проблемам. Вот и все. А понимаете, что такое как бы апартамент на законодательном уровне, да, как это будет звучать и почему? Ну, по большому счету, это на самом деле-то значения не имеет.
Хорошо, у меня последнее уточнение, Олег Владимирович. Смотрите, а возможно ли такое в Российской Федерации, что наконец уже власти скажут гражданам, слушайте, это ваш выбор, вы выбрали жилье вот в этом районе, здесь мы вам ничего не гарантировали и гарантировать не можем, поэтому свои проблемы с покупкой продуктов, с тем, где дети ваши будут учиться и все остальное, решайте, пожалуйста, сами. Такой вариант возможен или нет?
Ну, такой вариант сейчас есть. Понимаете, такое сейчас отношение и такая сейчас позиция. Именно поэтому апартаменты не переводятся в жилой фонд. И, ну, с одной стороны, безусловно, это правильно. Ну, как бы, как сказать, с одной. Мне кажется, со всех сторон правильно. Говорить о том, что люди в свое время не понимали, не знали закон, у нас просто презумпция другая. Незнание закона не освобождает ответственности. Поэтому ты купил апартамент, ну, по какой-то безграмотности, т.д. и т.п., ну, тебе за это отвечать. Вот. И пока это так. Вот еще раз повторюсь. Поэтому здесь очень сложный вопрос, палка о двух концах, и золотую середину очень сложно выбрать.
Спасибо. Это был Олег Сухов, президент гильдии юристов рынка недвижимости. Короче, апартаменты есть, что с ними делать, непонятно. Санчиксон уже пишут, а будет ли какая-то апартаментная амнистия по аналогии с дачной амнистией. Вопросов много остается, пока Минэкономразвитие заворачивает те предложения, которые предлагает, ну, в частности, Минстрой. Один комментарий от нашего слушателя примем. Пойдем дальше. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей, Москва. Я просто хотел указать, что апартаменты продаются, ну, в большинстве своем дешевле, чем обычные квартиры, которые их покупают, просто хотят сэкономить.
Да.
Они сэкономили, и они получили то, что они хотели. И почему сейчас другие налогоплательщики должны за это отвечать?
Ну, то есть проблемы афроамериканцев не беспокоят шерифа, так вы хотите сказать?
Ну, по большому, у меня тоже стоял такой выбор, но я осознанно купил квартиру в жилом фонде, чтобы не сталкиваться в дальнейшем вот с такими проблемами.
Спасибо, принимается. А теперь точно идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и возвращаясь к предыдущей теме, еще Максимус пытается уточнить, а лофт это апартаменты? Нет, Максимус, лофт это лофт. Если лофт оформлен как квартира, то это квартира. Если оформлен как апартаменты, значит это апартаменты. Сейчас движемся дальше. История, которая будоражила общественность на протяжении всей этой недели, не знаю, все ли наши слушатели увидели ее в социальных сетях, хотя показывали сюжеты, посвященные вот этой теме, в том числе и по телеканалам, о чем же речь? О девочке, которая очень хотела стать видеоблогером в Ютьюбе. В принципе, для этого много не надо. Если у вас есть простейшая веб-камера и интернет, все, считайте, вы можете быть видеоблогером. Так вот, девочка захотела быть видеоблогером, создала свою страницу, потом у нее появились даже какие-то подписчики, после чего она организовала фан-встречу, так называемую, то есть встречу офлайн в жизни с теми ребятами, с которыми она знакома. Девочка там, сколько ей лет, 10-11, но на эту фан-встречу никто не пришел. А что в итоге получилось после этого, наверное, многие уже знают. Можно вот запись?
Всем привет, на канале Лайк ТВ Шоу, меня зовут Алина. И сейчас я только что вернулась с фан-встречи, но, к сожалению, никто не пришел. Я очень расстроилась, потому что в комментариях мне писали больше 20 человек, что они придут. Я ждала там полчаса, и никто не пришел. Я везде искала по парку, никого не было. Пожалуйста, не обманывайте меня больше так. Я сейчас очень-очень сильно расстроилась.
Это девочка Алина, которой никто не пришел на фан-встречу, а она купила конфет. А она с ребятами договорилась, более 20 человек пригласила. Более того, они подтвердили, что да, придут на эту фан-встречу, но не случилось.
Мы фотографируемся. Еще там вместе поделаем. Я наконец-то увижу моих друзей, подписчиков.
Планы были у девочки Алины. Она хотела, чтобы пришли, пофотографировались, чтобы, наконец, офлайн уже увидеться со своими подписчиками. А что получилось в итоге, вы только что слышали. В любом случае, Алину заметили. Ее коллеги-видеоблогеры, которые постарше, да и не только, эту историю печальную заметили, в том числе и телеканалы. И каков итог? Если вот это видеообращение Алина записала, когда там, 2 ноября, прошло, ну, считайте, прошла неделя, и вот спустя неделю результат у Алины следующий. Этот видеоролик посмотрели 3,5 миллиона человек. Подписчиков у Алины на сегодняшний день почти 300 тысяч человек. То есть, если раньше на фан-встрече с Алиной можно было собрать порядка 20 человек, то сейчас сотни тысяч человек подписаны на этого юного видеоблогера, которая просто вышла и искренне рассказала о том, что она планировала и что у нее не получилось. Плакала, сидела перед монитором компьютера и рассказывала об этом. Такая незатейливая история, которая привела к какой-то сумасшедшей популярности. Сейчас с нами на связи выходит председатель Ассоциации пользователей социальных сетей Владимир Владимиров. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Да, пытаемся понять. Вот смотрите, история с Алиной. К чему она в итоге привела? Можно ли сказать, что девочка вот на этой своей искренности, ну, по сути, смогла подняться и заработать?
Ну, пока она еще не заработала. Пока она только-только заработала определенное количество подписчиков. Это в районе 300 тысяч человек. А я здесь посмотрел, у нее где-то начиная с 6 ноября количество подписчиков стало резко расти. То есть эту историю заметили обычные пользователи, потом ее заметили профессиональные пользователи, это блогеры. Они стали этим видео делиться, рассказывать о нем у себя и стали поддерживать эту девочку. В итоге это такая стала большая народная любовь, скажем так. Девочку всем стало жалко.
Все, ее стало жалко, 3,5 миллиона человек посмотрели. После, когда вот эти 3,5 миллиона могут принести какие-то деньги Алине? Я просто пытаюсь понять, как этот бизнес сегодня работает.
Ну, очень просто. Когда переваливает определенное количество просмотров видео, если рекламодатели видят, что канал пользуется постоянным спросом, его смотрит постоянно какое-то гарантированное определенное количество человек с понятной, это понятная целевая аудитория, то есть это не разброс людей с разными интересами, а это люди, у которых понятный интерес, тогда приходят рекламодатели и, соответственно, хотят там что-то отрекламировать. Но на детских каналах, в принципе, это можно, потому что есть ряд товаров, которые были бы интересны вот ее аудитории. Но я не очень верю в то, что сейчас ее смотрят только ее сверстники, да, там сейчас очень много взрослых людей, которые на хайпе, скажем так, пришли смотреть, чем же девочка живет. Ну, подобные истории же уже были в интернете, по крайней мере, в Рунете гарантированно были. Можно вспомнить историю со Степаном Савельевым, который увлекался динозавриками, его мама попросила поставить ее сыну лайк в социальной сети Facebook. После этого у Степана появилась слава, его приглашали на разные телеканалы, его приглашали на разные радиостанции. Вот сейчас Степан ведет свой канал на YouTube, у него там, ну, в разы, в десятки раз меньше, конечно, чем у нее.
Вот. Пока, возможно.
Пока.
Да, ну и вообще, да, ну, насколько сиюминутна слава в интернете?
Насколько сиюминутно. Но знаете как, одно дело набрать аудиторию очень быстро, другое дело ее удерживать. Если не удастся поддерживать интерес зрителей, подписчиков к контенту, который создается, то постепенно он иссякнет. Ну вот можно посмотреть, как сейчас стало сильно падать количество просмотров у Дружко Шоу, которое не так давно било там, скажем, все рекорды по просмотрам и по быстрому росту среди читателей.
Спасибо. Это был Владимир Владимиров, председатель Ассоциации пользователей социальных сетей о славе девочки Алины, к которой никто не пришел на фан-встречу. Так или иначе, Алина свою минуту славы получила. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. И сейчас поговорим о встрече Путина и Трампа, которая то ли состоится, то ли не состоится. Один шанс уже был упущен. А сейчас с нами научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александра Борисова. Здравствуйте, Александра
Здравствуйте,
Романовна.
Здравствуйте, Владимир.
Давайте попробуем понять вообще, что на самом деле происходит сейчас во Вьетнаме, где проходит саммит АТЭС, и там собрались лидеры различных государств, в частности, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, президент Российской Федерации Владимир Путин. И еще за несколько дней до этой встречи звучали заявления, в том числе из Белого дома, в том числе из Кремля, о том, что такая встреча планируется. Дональд Трамп открыто говорил, что он хочет встретиться на саммите АТЭС с Владимиром Путиным. И здесь возникает что-то непонятное, потому что вроде как они все там, рядом, но при этом пересечься никак не могут, потому что график так изящно составлен, что они встретятся где-то, но вот поговорить как будто бы даже не успеют. Ваша оценка, что происходит?
Я полагаю, что здесь не только проблема в графике, но здесь проблема в политической воле, прежде всего, у наших американских коллег. И, возможно, на такое решение Трампа влияет внутриполитическая ситуация в США, потому что, конечно, позиции американской элиты очень полярны, и вот этот вот антироссийский уклон, который сегодня есть в правительстве, он превалирует, и он очень сильно давит на Трампа в политическом плане. И если, в принципе, нету как таковой повестки, что обсуждать, если не планируется никаких прорывных решений в результате этого разговора, возможно, ему не рекомендовали пока этого делать.
То есть, когда министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выходит и обвиняет в произошедшем, или, скажем так, корректнее будет, в непроизошедшем неких американских чинуш или местных чинуш, чинуш это причем цитата, довольно грубая формулировка для дипломата, то он говорит о том, что помешали встретиться Трампу, не просто, как это, не рекомендовали, а помешали Трампу, потому что хотел. То есть до этого повестка как будто бы была, а сейчас ее не стало.
Вы знаете, я думаю, что помешали или не рекомендовали, в данном случае вопрос интерпретации самой фразы. Чиновники, конечно же, играют большую роль в Соединенных Штатах, и президент, конечно же, зависит от мнения вот этой вот антироссийской элиты. Другое дело, что повестка, она как таковая, ну, там было всего три таких крупных вещи, которые могли обсуждаться. Это проблемы Северной Кореи, это сирийский вопрос и украинский вопрос. На всех трех направлениях, в общем-то, нету никаких возможностей сейчас договориться. И если не существует заранее запланированных каких-то уже вот прошедших переговоров на более низком уровне прорывных вещей, то президентам просто не о чем встречаться, не о чем разговаривать. Они могут либо в начале какого-то кризиса встретиться и поговорить, что да, давайте работать на этом направлении, и дальше это будет вот как пирамидка сверху вниз спускаться, да, на уровне министра иностранных дел, потом помощников министров иностранных дел и так далее. Либо уже, когда есть повестка какая-то, закрепить ее. Вот в данном случае нет ни того, ни другого.
То, что вы описываете, носит такой ритуальный характер, к которому мы привыкли. Но есть Дональд Трамп, который все эти ритуалы порушил, когда шел вообще в кресло президента Соединенных Штатов Америки. А здесь опять правила игры соблюдаются вплоть до запятой. Откуда такая разборчивость появилась?
Дональд Трамп пришел с обещанием порушить, но, к сожалению или к счастью, американская система, та, которую задумали отцы-основатели, она оснащена такими стопорами, такими механизмами, в частности, вот система сдержек и противовесов, небезызвестная нам, когда одна ветвь власти контролирует другую, третью, чтобы они как бы взаимосвязаны, и не могут одна без другой работать. И в то же время не могут вмешиваться слишком сильно одна в другую. И вот один из таких вот страховочных крючков сейчас работает. И Трамп не может порушить то, что выстроено. Он не может пойти против Конгресса, потому что тогда его просто, ну, будет импичмент или будет какое-то серьезное разбирательство. Точно так же Конгресс не может полностью сломить волю президента, потому что им с теми же самыми избирателями надо договариваться.
Хорошо, то есть Трамп пока остается в тисках, о которых мы говорим с момента избрания Дональда Трампа.
Совершенно верно.
Все, тогда пойдем дальше. Относительно тех тем, которые могли быть обсуждены во время этой встречи, возможно, еще будут их обсуждать, если все-таки пересекутся два президента. И вот здесь хотелось бы поговорить о симптомах. Обращаем внимание на что? За несколько недель до этого события, ну, например, Украину возьмем, было заявление Курта Волкера, где он, ну, фактически занимает такую про-киевскую позицию и тонко намекает на то, что никаких уступок Российской Федерации не будет. Это что касается миротворцев Организации Объединенных Наций, которые должны занять всю территорию подконтрольную сейчас ДНР, ЛНР, и потом Лавров, это комментируя, говорит о том, что это фактически оккупация, ну и так далее. После этого Соединенные Штаты Америки вдруг не рекомендуют Украине заявлять свою резолюцию в Организации Объединенных Наций. Выглядит как шаг навстречу. И симптоматика указывала на то, что активно переговоры ведутся в этот момент. И даже стороны о чем-то умудряются договариваться. Буквально накануне появилась цифра даже 20 тысяч миротворцев, которые американцы предложат Российской Федерации для Украины. А вы-то какие сигналы оттуда улавливали все это время?
Вы знаете, сигналы очень противоречивые. Что касается американской стороны, там задействовано несколько ключевых направлений. Во-первых, это антироссийское лобби, которая имеет довольно сильное влияние в политических кругах и активно развивается. Вот. Во-вторых, это военная, да, военная индустрия и лоббисты военной индустрии, которым, конечно, на руку любой конфликт в любой точке земного шара, мы это знаем, что они активно от этого питаются, и им выгодно нагнетать вот эту вот атмосферу страха, то же самое, что мы сейчас видим в ситуации с Северной Кореей, да. И, наверное, третье направление – это бизнес. Бизнес, который страдает от вот потери тех ограниченных контактов в экономической сфере, которые у нас уже были.
Так. Сейчас-то просто лоббистам это зачем, если мы говорим о неких лоббистах? Если до этого момента было более-менее понятно, это внутриполитическая борьба, это попытка все-таки чуть-чуть поужать полномочия у Дональда Трампа, это, возможно, даже попытка объявить импичмент Трампу, но прошел год уже. Прошел год, и, ну, есть ощущение, что несколько вернули, поэтому смысл дальше вот сейчас занимать те же самые позиции. В чем выгода?
Выгода в ограничении российско-американских отношений как на официальном уровне дипломатическом, так и на уровне экономическом. То есть любые попытки развиваться, каким-то образом устанавливать контакты, заниматься торговлей, они также блокируются.
И но это экономически же невыгодно тем же бизнесменам, например, которые могли бы налаживать контакты с Российской Федерацией.
Невыгодно, но бизнесмены очень подвержены, ну, во-первых, у нас очень узкие, скажем так, возможности для экономического налаживания связи, во-вторых, те санкции, которые, вот в условиях которых мы сейчас живем, американскому бизнесу очень сложно вести какие-то дела, поэтому они все просто переквалифицируются на другие регионы.
То есть они уже переориентировались и, собственно, ничего не теряют. И до этого контактов не было особенно таких масштабных, а да, сейчас и тем более. Поэтому они фактически ничего не потеряли и дальше отстаивают свои интересы. А в чем их на сегодняшний день интерес?
Ну, в получении прибыли, конечно, они же бизнесмены.
Европейские рынки прежде всего.
Смотрите, какая ситуация. Европейские рынки, они как куда больше связаны с Россией по торговым отношениям, и, конечно, они куда больше страдают со своей стороны от санкций. То есть тут вот эта вилка между политикой и экономикой, она довольно выпуклая. И европейские бизнесмены лоббируют налаживание отношений с Россией куда сильнее, чем это происходит в Америке.
В Америке такое ощущение, что сейчас вообще этого не происходит. Более того, это такая токсичная уже довольно история. Я имею в виду лоббирование интересов Российской Федерации или российского бизнеса.
Ну, там, смотрите, такая ситуация, что любой человек, который, будь то лоббист, бизнесмен, ученый, политик, если он вообще произносит какие-то фразы, которые могут его гипотетически выдать как союзника России, да, как просто человека, который выдает симпатию какую-то свою.
Как сторонника бизнеса с Российской Федерацией, вот совсем абстрактно.
Да, то он уже будет маргиналом. Он уже дискредитировал себя в лице, как говорится, вот людей приличных. Поэтому все, что сейчас делается, оно делается очень тихо, очень так аккуратно и без какого-либо анонсирования. Но на самом деле, если посмотреть, то начиная с 2015 года и по сегодняшний день крупные компании продолжают продвигать в Соединенных Штатах такой ограниченный курс на сближение с Россией, потому что это выгодно им, у них уже были контракты или они планировали заключать крупные контракты.
Но если были контракты, то они подпадают под санкции.
Да.
Это очень удобно, поэтому, в принципе, здесь нечего, никто ничего не теряет. А вы на уровне флюидов ощущаете налаживание этих связей? Просто вот их как будто бы не видно совсем.
Ну, они не вот широко в прессе не анонсируются, но такие есть возможности. Понимаете, американский лоббизм, он таков, что там можно условно через подставных лиц работать. Ну, то есть, что это значит? Есть некая компания, на нее работают некоторые нанятые сенаторы. Эта компания принадлежит вообще какому-то идеологически одному блоку, демократическому или республиканскому. И, допустим, официальная компания занимается налаживанием имиджа одного государства в лице другого или какими-то культурными связями. И дальше, если мы просто углубляемся в финансирование этой компании, а оно в США открытое, как мы знаем, да, лоббизм прозрачен, должен быть, вот, поэтому часть финансирования мы всегда можем отследить. Вот, и там мы можем увидеть некоторые транзакции от определенных людей, чьи имена и фамилии нам уже говорят о том, что есть связи. Вот, это довольно кропотливая работа, но мы ее ведем, и некоторые вот на этих направлениях успехи видим.
Можно ли говорить, ну, если вы упомянули успехи, то все пока выглядит на американском фронте как сплошное поражение. Это и признание RT и спутника иностранными агентами, и разрывы всех возможных связей, и углубление кризиса. Так о каких успехах вообще мы можем говорить?
Понимаете, сегодня у нас настолько плохие отношения с Соединенными Штатами, что, в принципе, любой диалог – это успех. То есть то, что нас вообще слушают, то, что нам вообще хотят дать возможность заявить о каких-то наших видениях той или иной проблемы – это уже большой успех. Потому что на самом деле очень многие люди, включая людей в правительстве США, не настроены вообще ни на какой диалог. Более того, у них ну, существует некая такая промывка мозгов, которая им не позволяет не видеть другие точки зрения, не их воспринимать. А все, что за пределами этой точки зрения, это сразу вот пропаганда, ну, это клеймо такое, да, которое получают RT и прочие.
Такова конъюнктура, понимаю прекрасно. Ну что, легче всегда плыть по течению, чем пытаться против него барахтаться. Здесь ничего не удивляет. Ну, а те отчаянные люди, которые пытаются все-таки как-то поперек течения-то сейчас плыть, а их интерес в чем? Меркантильный прежде всего? Или кто эти люди? Или идейно они как-то иначе как-то подкованы?
Ну, прежде всего, конечно, американцы, они своей протестантской этике склонны к накоплению, и прежде всего это, конечно, финансовый интерес. И здесь, пожалуй, вот самая большая проблема в наших отношениях. Мы не интересуем Соединенные Штаты как никакая экономическая выгода. И вот в этом, на мой взгляд, кроется самая большая проблема, почему мы сегодня, вот в 21 веке, никак не можем договориться. Потому что наставлять друг на друга ракеты – это уже прошлый век, правильно? Значит, сегодня нам...
Как показывает практика, нет. Что вы, подождите, в 21-м просто ракеты заменим, а так все хорошо.
Ну, может быть.
Так, меркантильный интерес, все, точка.
Да, ну, есть, наверное, ограниченные идеологические какие-то аспекты. Понимаете, есть определенный круг людей, которые ностальгируют по холодной войне, и они ностальгируют по отношениям, которые были между Россией и США, и даже есть такое мнение, что отношения были лучше в условиях вот, предсказуемого партнера, А сейчас, так как мы не считаемся даже партнером, в отличие от Китая, вот, то есть мы недостаточно развиты экономически и политически, чтобы быть партнером, то ну, просто мы неинтересны, вот и все.
Мелкий слишком получается так.
Да.
Что касается других тем, Северная Корея, Сирия, Иран. Вот здесь тоже как будто бы по-прежнему Российской Федерации предложить нечего Соединенным Штатам.
Ну, это три совершенно разных направления. По Северной Корее тут очень двоякая ситуация. С одной стороны, вы знаете, что мы попали под санкции вместе с Северной Кореей. Санкции, которые только что Соединенные Штаты вот летом анонсировали.
Но мы через запятую все время идем. То рядом с Сомали, то с Эболой, то с Северной Кореей, поэтому нам не привыкать. Так.
Все равно это довольно-таки неприятная, на мой взгляд, тенденция. И с другой стороны, вроде как наша резолюция должна была тоже сыграть роль в Совете Безопасности. И, в общем-то, мы поддержали американское видение, да, решения северокорейской проблемы. Американцам выгодно быть в АТР, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У них там, опять же, очень серьезные экономические интересы. И у них есть момент сдерживания, ограниченного сдерживания Китая, который мягко, очень спокойно развивается. Он ничего не педалирует, но он представляет для Соединенных Штатов угрозу и, как считается, представляет угрозу для своих ближайших соседей.
Вы говорите, мягко и очень плавно как-то развивается, но нервозность-то растет.
Нервозность растет, более того, она нагнетается. Она нагнетается в Соединенных Штатах, и она специально нагнетается вот в соседних с Китаем странах. Вот если мы посмотрим, как Трамп свое турне распределил, да, как он посещал и Южную Корею, да, Республику Корею, и Вьетнам, и Китай, и что он говорил вот в странах, которые, условно говоря, опасаются Китая, и как он провел встречу с Си Цзиньпинем, собственно, это две большие разницы. Трамп дипломатично решил со всеми дружить, при этом с Южной Кореей были заключены соглашения, да, на покупку в Соединенных Штатах значительного количества вооружения в качестве защиты от Северной Кореи, что, в общем, выгодно не только Соединенным Штатам, но и Северной Корее.
Ну, почему нет,
в экономическом плане. И Вьетнам тоже очень, на самом деле, как это ни парадоксально, Вьетнам очень рассчитывает на дружбу с Соединенными Штатами. И это психологический феномен, на мой взгляд, современных международных отношений.
Учитывая их общее прошлое, то да, выглядит несколько странно. Но хорошо, но при этом Китай же тоже закупает сколько там Боингов у Соединенных Штатов Америки на, по-моему, сотни миллиардов долларов.
На 253 миллиарда.
253 миллиарда долларов. Неплохой такой партнер. Получается.
Да.
Но при этом вы увидели какую-то натянутость определенную.
Ну, с учетом того, что Трамп всю свою предвыборную риторику построил на жесткой критике Китая, его сегодняшнее сближение, оно в любом случае выглядит как очень позитивное. И что бы он ни говорил, это уже намного приятнее, чем вот эта вот предвыборная риторика. Но там же есть огромное количество символизма. Ну, в частности, он привез кассету, на которой вот дочка Иванки Трамп, его дочки, то есть внучка Трампа, поет песни на китайском языке, 10-летняя девочка, и показал ее Си Цзиньпиню. Тот назвал ее там маленькой звездой. То есть это попытка выстраивания очень приятных, располагающих межличностных связей с Китаем.
Мы дождались, Александра Романовна. С пометкой «Срочно» агентство РИА Новости публикует. Президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Главы государств заняли места на церемонии фотографирования рядом друг с другом. Трамп подошел к уже стоявшему там Путину. Они поприветствовали друг друга в течение нескольких секунд. Они улыбались и жали друг другу руки. По окончании церемонии фотографирования лидеры государств отправились на прием. Российский президент прибыл во Вьетнам в пятницу утром. Путин уже провел переговоры с президентом Филиппин. Отдельная встреча лидеров РФ и США пока не согласована, сообщает агентство РИА Новости. Слушайте, они несколько секунд жали друг другу руки. Это ли не успех?
Это не успех, но это и не, конечно, никакой неплохой знак. Я думаю, что, в принципе, в кулуарах всегда возможны какие-то встречи. Но
тайная может быть?
Может быть. есть.
Может быть, тайная, несмотря на то, что не рекомендовали, несмотря на то, что много кто против, но вот в таком формате дипломатии тайная встреча все-таки организованная может быть.
Ну, согласование идет, это значит, что, в принципе, они еще не теряют какой-то надежды, но в любом случае это не позитивно.
Тайная встреча, даже если состоится, это не позитивно для вас? Но там могут быть решены вопросы какие-то или нет?
Для нас?
Ну, для вас, как для специалиста.
А, нет, конечно, любая встреча, это очень позитивно.
С нами была научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александра Борисова. Спасибо, Александра Романовна, приходите еще.
Спасибо.